виде консенсус заключен, то тогда процесс переговоров пойдет очень быстро. Пока его нет, и пока там внутренних целый ряд сложностей, надо просто подождать. Торопить не надо.
Давайте будем ждать. Дмитрий Абзалов, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры, в гостях на «Голос России». Спасибо.
Пожалуйста.
Интервью. «Голос России» Еремот. «Голос». Нож Гарун Амат Авакацу Адидасун. Հակուստի կոշիկի և ակսեսուարների հնարագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկ հասցեում Արամի 3 Adidas ֆիրմային սրահում։ Նոր ավակացուն արդեն վաճարկում է։
Ապրիլի 1-ից մայիսի 19-ը մարշակցի երկրի օրվա միջոցառումներին ընկելով քո տառը քո երկրում։ Ուղարկել ես ձեզ 1059-ը կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու անձանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական տառ։ Իսկ թե որտեղ է տնվել քո տառը կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России, Ереван. Говорит Тегандерман Хамас, Зангаре Кисинерек, Ицун, Ицуньот.
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов. Обсудить самые острые проблемы современности. Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны. Большой страны.
Их воплощения подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог.
«Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 16 часов.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Додонова. Здравствуйте. Премьер-министр Владимир Путин уверен, что российская экономика полностью преодолела последствия мирового кризиса и вступает в посткризисную стадию модернизации. На этой основе мы формируем масштабные планы экономического и социального развития, заявил глава правительства, выступая сегодня в Госдуме с отчетом кабинета. Он заверил, что правительство предпримет все усилия, чтобы экономика и дальше шла по траектории устойчивого подъема. По его словам, экономический рост возобновился уже с июля 2009 года, а в 2010-м ВВП страны увеличился на 4%. Это стало самым высоким показателем среди стран «Большой восьмерки». Путин напомнил, что в разгар кризиса были запущены программы содействия занятости, которые охватили более 4,5 миллионов человек. Правительство в любых условиях не откажется от своих социальных обязательств перед гражданами, подчеркнул премьер-министр. К другим событиям. Отправка сухопутных войск в Ливию для осуществления там наземной операции против режима Каддафи исключена. Об этом заявил министр обороны Франции Жерар Ланге. Вместе с тем он отметил, что вопрос отправки в Джумахирию сухопутных войск заслуживает обсуждения на международном уровне. В то же время, по словам официального представителя французского правительства Франсуа Боруэна, Франция направит в Ливию небольшую группу военных специалистов, которым предстоит налаживать контакты с руководством повстанцев. Задача французских офицеров – обеспечить защиту гражданского населения. Это делается в строгом соответствии с резолюцией Совбеза ООН, подчеркнул Боруэн. Ранее о направлении в Ливию военных советников заявила Великобритания. Одна из ветвей газопровода «Южный поток» может пройти по Македонии. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Македонии Антонио Милошовски. Сейчас определяется маршрут «Южного потока» с учетом заинтересованности европейских потребителей и запрос Македонии будет принят во внимание, сказал Лавров. Милошовски выразил надежду, что Россия окажет поддержку желанию Македонии подключиться к газовому проекту. «Южный поток» сооружается «Газпромом» в сотрудничестве с рядом иностранных компаний для диверсификации поставок российского газа в Европу. МИД России отменил сегодня рекомендации воздержаться от поездок в Тунис. Прибрежные районы этой страны вновь смогут посетить россияне с наступлением туристического сезона. Однако туроператорам предписано воздерживаться от организации экскурсий в столицу, на остров Джерба, в центральные районы и Сахарский юг. МИД России рекомендовал россиянам не посещать Тунис после того, как 14 января там произошел государственный переворот. Иностранные дипломаты возвращаются в Токио, об этом сообщил японский МИД. Ожидается, что все уехавшие после аварии на АЭС «Фукусима-1» вернутся в Токио в течение последней декады апреля. Напомню, в середине марта Ангола, Буркина-Фасо и Доминиканская республика временно закрыли свои посольства в Японии. Еще 28 государств, включая Германию и Швейцарию, временно перевели посольства в Осаку и другие города, удаленные от зоны бедствия. Ежегодный саммит Лиги арабских государств, запланированный на 11 мая в Багдаде, отложен на неопределенный срок. Об этом заявил сегодня в Каире помощник генсека ЛАК Ахмед Бен Хили. По его словам, встреча в верхах перенесена из-за нестабильной ситуации в регионе и разногласий между членами организации. Новая дата проведения саммита будет определена на очередном совещании глав МИД стран-членов ЛАК. С инициативой переноса саммита ранее выступили Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Кувейт. Первоначально саммит ЛАК должен был пройти в Ираке 29 марта, но был перенесен из-за народных волнений и нестабильной ситуации в ряде арабских стран. В Владикавказе создана уникальная коллекция национальных костюмов народов Северного Кавказа. В ней 26 костюмов, этнографические и свадебные платья, мужские комплекты, бытовая одежда. Автор коллекции – известный дизайнер-модельер Изольда Гагичаева. В конце месяца коллекцию покажут во Флоренции, а затем повезут в Швейцарию и Турцию. В завершении выпуска о курсах валют на завтра. Курс доллара 28 рублей 15 копеек, курс евро 40 рублей 55 копеек. Эти и другие новости вы всегда найдете на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
А теперь погода на завтра. В Цхинвале 9 градусов со знаком плюс, небольшой дождь. В Ашхабаде до 40 градусов. В Бишкеке 26 тепла, в Кабуле плюс 24, ясно. В Ташкенте и Душанбе плюс 27, переменная облачность. В Вильнюсе и Риге 15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге плюс 8, но в Москве в четверг днем 10 градусов выше 0, переменная облачность.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Виктория Колцева. Сегодня в Кубке России по футболу состоятся четвертьфинальные матчи. В Санкт-Петербурге «Зенит» померится силами с ЦСКА, «Спартак» сыграет с Краснодаром, а «Динамо» с Ростовом. Между тем, переоверем агент Франка Райкарда и Марка Ван Бастена прокомментировал слухи о возможном переходе своих клиентов в московский «Спартак». «Никаких разговоров на предмет сотрудничества со «Спартаком» у нас ни с кем не было», — сказал он. «Думаю, это не более чем слухи. Оба моих клиента сейчас находятся в Голландии и ждут интересного вызова». Футболисты Кубани собрались на клубной базе, чтобы начать подготовку к матчу шестого тура премьер-лиги против Нижегородской «Волги». В занятии приняли участие все игроки «желто-зеленых», за исключением Николая Жиляева. В разминке, которая длилась больше получаса, принял участие Сергей Давыдов, пропустивший матч против Ростова из-за травмы. Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Карлос Тевес, получивший травму подколенного сухожилия, выразил надежду, что сможет выйти на поле 14 мая в финальном матче Кубка Англии со «Стоук-Сити». Бывший нападающий «Интера» и «Рома» Адриано на тренировке повредил ахилл и выбыл на 5 месяцев. 29-летнему бразильцу понадобится операция. Таким образом, дебют Адриано за «Коринтианс» откладывается. В американском Сент-Поле завершился третий день чемпионата мира по кёрлингу в дабл-миксте. Россияне Алексей Целоусов и Алина Ковалева выиграли третий поединок. На сей раз у команды Англии 11-6 в турнирной таблице. Российская пара поднялась на чистое второе место. В третьем матче серии 1-8 финала Кубка Стэнли Лос-Анджелес дома проиграл Сан-Хосе в овертайме со счетом 5-6. В этой серии 1-2. Ну и Чикаго дома нанес поражение Ванкуверу 7-2 и сократил отставание в серии 1-3. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Коусова.
Развитие газопровода «Южный поток» может пройти по Македонии. Сегодня год со дня аварии на нефтяной скважине BP в Мексиканском заливе. Последствия мир ощущает до сих пор. И у ведущих экономистов мира закончились хорошие прогнозы. Эти и другие темы в ближайшие 20 минут в эфире «Голос России». В студии Екатерина Бабицкая. Здравствуйте.
«Голос России».
Технологический газ по морской части газопровода «Северный поток» будет подан в июле этого года, сообщил премьер Владимир Путин, выступая в Государственной Думе с отчетом о деятельности правительства. По словам премьера, в июле закончится прокладка морской части «Северного потока», а в октябре-ноябре начнется подача газа потребителям в Европе.
Работа завершается. Уверен, что результаты мы добьемся и по другим направлениям. А значит, еще больше будем укреплять энергобезопасность страны. Для нас крайне важно иметь прямой выход на рынки для сбыта наших традиционных товаров. И мы, безусловно, будем... Это наш стратегический выбор, и мы будем двигаться. Мы не будем ущемлять интересы транзитных государств. Но с учетом того, что сейчас происходит в Европе после катастрофы на Фукусиме-1, потребности в энергетическом сырье будут только возрастать.
Северный поток – принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря до побережья Германии. Протяженность нитки составит около 1200 километров. Вот эксплуатацию первой ветки газопровода намечен на ближайшие дни. А вот одна из ветвей газопровода «Южный поток» может пройти по Македонии. Об этом сегодня заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Македонии Антонио Милошски. Я напомню, что Сергей Лавров сейчас совершает турне по балканским странам, и именно сегодня он вел переговоры со своим македонским коллегой из Македонии Елизавета Исакова. Елизавета, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Катя.
Скажите, пожалуйста, как македонская сторона, что ответила македонская сторона на тему газопровода «Южный поток»? Это было предложение македонской стороны или это было российское предложение? О чем в итоге договорились, что прозвучало на этих переговорах?
Ну, собственно, как вы уже сказали, Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова принять во внимание интересы Македонии при реализации проекта трубопровода «Южный поток». И македонская сторона, министр иностранных дел Македонии Антонио Милошевски заявил о том, что Скопье ценит тот факт, что Россия ходатайствовала перед другими участниками «Южного потока» в пользу привлечения Македонии в проект «Южного потока». Однако надо отметить, что вот несмотря на столь радушные заявления дипломатов и российского министра, и министра иностранных дел Македонии, остается ряд проблем, о которых предпочитают умалчивать. Дело в том, что изначально предполагалось, что протянуть часть ветки «Южного потока» через территорию республики и Македонии. Однако в Скопье решили слегка улучшить проект «Газпрома», предложив в прошлом году присоединить к нему еще Албанию и газифицировать непризнанную республику Косово. Собственно, ответ «Газпрома» ждут в Македонии в ближайшее время. Однако уже сейчас известно, что по неофициальным данным для нужд Македонии будет использовано лишь 10% от будущих поставок российского газа. Кроме того, часть ветки от «Южного потока», как ожидается, должна быть построена за счет так называемого клирингового долга России перед Балканской республикой. Это долг перешел от СССР к Российской Федерации. Регулировать основные формальности по документам удалось еще в 2010 году. И теперь в течение 6 лет Москва обязана предоставить Скопье товаров и услуг на сумму в 60 миллионов долларов. Если в указанные сроки помощь не будет предоставлена, сумма должна быть выплачена живыми деньгами. Но в то же время нужно отметить, что все-таки, несмотря на эти проблемы, и глава МИД России Сергей Лавров, и глава МИД Македонии Антонио Милошевски заявили о том, что сегодня, на сегодняшний день отношения Македонии и России находятся на подъеме и очень хороши. Собственно, министр российский провел в Македонии всего 6 часов, буквально через некоторое время он отправляется в Словению. За эти 6 часов Сергей Лавров успел доказать македонцам, что Россия не только не перепрыгивает через друзей, но и сегодня в двусторонних отношениях государств нет никаких политических проблем, а усматривать во всем имперские амбиции, это изжившая себя логика, и она перечеркнута самой жизнью. Надо отметить действительно, что наиболее сильные здесь экономические связи, и Россия сегодня один из крупнейших инвесторов Македонии. Российские деньги идут в нефтегазовый, горнодобывающий и электроэнергетический сектора экономики Македонии. По данным Скопи, российские инвестиции за 10 лет составляют порядка 1 миллиарда долларов. Чуть скромнее вклад выглядит по подсчетам Москвы, это всего 350 миллионов долларов за пятилетку. Вот. И надо отметить, кстати, что экономические отношения стали главными и на встрече Сергея Лаврова в Черногории, куда российский министр прилетел сразу после посещения Сербии. В Черногории он провел вечер вторника и уже в среду утром отправился в Македонию. В черногорских СМИ визит российского министра был назван главным политическим событием года, и это не случайно, ведь Россия занимает и в Черногории лидирующие позиции по объему прямых иностранных инвестиций в экономике республики. Порядка 120 миллионов долларов было вложено Российской Федерацией в Черногорию за 2010 год. Вот это при том, что внешний долг Черногории сегодня составляет 471 миллион евро. Большая часть российских денег идет, естественно, на покупку недвижимости в республике, потому что в Черногории очень хороший климат, средиземноморский, пейзажи действительно потрясающие. Мы смогли в этом убедиться и вчера, и сегодня утром, пока были в Черногории. Ну а гостеприимство черногорцев притягивает сюда огромное количество российских туристов, которые с удовольствием отдыхают на местных пляжах. Но здесь надо отметить и тот факт, что сотрудничество России и Черногории не ограничивается лишь экономическими соображениями. В Подгорице Сергей Лавров еще раз поблагодарил руководство республики за помощь в ликвидации пожаров в России этим летом прошлого года. Ну и еще раз поблагодарил за помощь в эвакуации россиян из Ливии, которая произошла в марте. Я напомню, что Черногория предоставила свои корабли для этого. Ну и для укрепления взаимодействия Сергей Лавров предложил Черногории присоединиться к российско-сербскому проекту по созданию в сербском городе Ниша регионального центра гуманитарного реагирования. Ну и в Подгорице пообещали подумать об участии в этом проекте.
Благодарю вас, Елизавета Исакова, корреспондент «Голоса России» из Македонии.
«Голос России». Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России».
Ну а между тем, ведущие экономисты мира дают пессимистичные прогнозы и даже говорят о том, что мир стоит на пороге нового кризиса. В частности, такие печальные заявления делают эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда. Так, по их мнению, всему виной суверенные долги, удорожание кредитов и перегрев экономик развивающихся стран. На этом фоне привлекательным рынком для инвестиций выглядит Россия, уверен глава Минфина Алексей Кудрин. Он отметил, что по финансовым показателям страна оказалась в лучшем положении, чем многие экономики Европы. Дмитрий Андреев разбирался.
Когда-то прозвучавший тезис «России – остров стабильности» вновь получил свое подтверждение. Вопреки многим ироничным комментариям, именно российская экономика и состояние национального бюджета оказались лучше, чем во многих не только развивающихся странах мира. Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин отметил, что сейчас госдолг составляет всего 11% ВВП. Для сравнения, у Италии этот показатель уже сейчас больше 100%, у Японии свыше 200%. По прогнозу Кудрина, в ближайшие 5 лет долг развитых стран превысит 100%. Это уже крайне опасная зона, некомфортная для мировых рынков. В таких же мрачных красках перспективы мировой экономики рисует и председатель финансового комитета МВФ Тарман Шанмугаратнам.
Сочетание резкого роста кредитов и количества перегретых экономик, а вместе с этим и увеличение вероятности нарушения снабжения товарами, все это не лучшим образом отражается на инфляции. К тому же могут вырасти процентные ставки. Причем не на развивающихся рынках, а глобально.
Российский Минфин, по словам Алексея Кудрина, уже исключил из списка бумаги, в которые вкладывается резервный фонд, греческие и ирландские гособлигации.
В Москве внимательно следят за происходящим в Старом Свете, чтобы избежать потери. Вместе с тем, Кудрин предсказывает рост интереса со стороны иностранных инвесторов к государственным и корпоративным ценным бумагам России. И все это благодаря устойчивости экономики. Кудрин предсказал, что бюджет станет бездефицитным при среднегодовой цене нефти $120 за баррель. Вместе с тем, глава финансового ведомства еще раз напомнил инвесторам, что государство намерено сдерживать поток нефтедолларов на внутренний рынок, чтобы избежать роста инфляции. Именно рост цен и снижение покупательской способности являются одним из главных факторов, угрожающих мировой экономике, уверен исполнительный директор МВФ Доминик Строскан.
Среди развивающихся экономик существует проблема перегрева. Конечно, можно влиять на цены на продукты питания и горючее, но опасность инфляции, которая становится ощутимой, существует потому, что большинство этих стран уже достигли предельной величины роста, и теперь их перегрев вполне реален.
По прогнозу экспертов МВФ и Всемирного банка, подтолкнуть мировую экономику в бездну нового кризиса может любое событие, от дефолта по суверенным обязательствам одной из европейских стран до нового витка революционных событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как раз в этой связи страны Большой Двадцатки намерены увеличить финансовую помощь государствам этих неспокойных регионов, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию. Дмитрий Андреев, Мария Весновская, «Голос России».
Украина просит Россию перевести в рубли расчеты за энергоносители, сообщил премьер Владимир Путин. На постсоветском пространстве рубль укрепляется и укрепляется. Сегодня наши украинские партнеры просят, чтобы мы перешли к расчетам за энергоносители в рублях, сказал премьер, выступая в Госдуме. Ну а между тем, промежуточные итоги сотрудничества России и Украины в свете годовщины договоренности так называемых Харьковских соглашений. Эксперты общаются в Москве, в РИА Новости. Сегодня проходит видеомост со столицей Украины, где эксперты говорят о том, чем живет сегодня Черноморский флот, говорят о перспективах развития и перевооружения Черноморского флота России, который базируется в Севастополе, ну и сотрудничество двух государств в военной сфере. Максим Измайлов следит за ходом видеомоста.
Вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины являлись ключевыми в новейшей истории двух государств. Более остро рассматривались разве что подписание договоров по транзиту и покупке российского газа. Год назад лидерами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем были подписаны так называемые Харьковские соглашения. Они предусматривают продление базирования Черноморского флота на 25 лет. Кроме того, соглашения подразумевали 30% скидку на закупку природного газа для украинской стороны. Соглашение было ратифицировано парламентами обеих стран. Политическое руководство как России, так и Украины встретило договор довольно позитивно. Руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин сказал, что эти соглашения исторические. К нему присоединился украинский премьер-министр Николай Азаров, добавив, что в противном случае экономика Украины зашла бы в тупик. Но у договора нашлись и недоброжелатели. Украинская оппозиция заявила, что на территории государства не допускается размещение иностранных военных баз, упуская при этом из виду то, что по конституции страны иностранное базирование возможно на основе аренды. Российская же оппозиция выразила мнение, что цена аренды в сумме с газовой скидкой оказалась слишком высока. Однако авторы такой критики много упускают из виду, заявил в интервью «Голосу России» директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.
Во-первых, критики со стороны Украины, они не считают, что было бы, если бы Украина не получила вот эту скидку по цене на газ на треть. То есть украинской экономики уже фактически не было бы на данный момент. Во всяком случае, некоторые отрасли украинской экономики, стратегически важные для нее, как металлургия, химическая промышленность, просто перестали бы существовать. А российская сторона, те критики, которые в России критикуют за вот эти якобы неполученные России денег, не понимают одной элементарной вещи, что если бы украинская экономика перестала существовать, то Россия просто потеряла бы одного из ценнейших потребителей российского газа.
Таким образом, данные соглашения стали компромиссными для обеих сторон. Черноморский флот получил уверенность, что после 2017 года он еще на четверть века останется в регионе. Украина же, в свою очередь, не только пополнит бюджет за счет аренды и скидок на топливо, но и получит дополнительную защиту для южных рубежей. С российской стороны планируется модернизация Черноморского флота, строительство подводных лодок и надводных кораблей, а также совместные российско-украинские морские учения, рассказал «Голосу России» главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Корочин.
Сегодня сняты все те политические осложнения, которые были раньше, поэтому моряки двух стран совместно учатся решать учебно-боевые задачи и в практическом плане обеспечивать безопасность акватории Черноморского флота. Мы знаем, что со стороны ряда соседних государств в отношении Украины звучат территориальные претензии, поэтому наличие российского Черноморского флота в Крыму, тесное взаимодействие с украинскими коллегами позволяет Украине достаточно уверенно смотреть в свое будущее и быть абсолютно уверенными в том, что при любых осложнениях российский Черноморский флот, безусловно, будет важным фактором обеспечения стабильности позиции самой Украины.
Однако, несмотря на очевидную пользу соглашения, украинская оппозиция остается недовольна договором и намерена создать следственную комиссию, чтобы опротестовать документ. Крупнейшая в стране партия регионов с таким мнением не согласна. Лидер регионалов в Верхней Раде Александр Ефремов заявил, что такая постановка вопроса может рассматриваться как причинение сознательного вреда украинскому государству. Его поддерживает депутат Госдумы России Константин Затулин. По его словам, взаимовыгодным компромиссным решением проблемы могут быть недовольны только приверженцы радикальных политических сил. Максим Измайлов, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Перемещаемся в Ереван. Там проходит первый в истории российско-армянский межрегиональный форум. На эту встречу прибыли руководители ряда министерств и ведомств, главы регионов России. Развитие межрегиональных связей между субъектами Российской Федерации и Армении считается важной составляющей взаимовыгодного сотрудничества двух стран в области экономики. На открытии форума президент Армении Серж Саргсян отметил, что уже сегодня в межрегиональное сотрудничество вовлечены все области Армении и более 70 субъектов Российской Федерации. О новых перспективах сотрудничества «Голосу России» рассказал руководитель представительства Федерального агентства Россотрудничества в Армении, советник посольства России Виктор Кривопусков.
Россия и Армения вступили в новую фазу, и теперь это называется не стратегическое партнерство, а союзнических отношений. И вот эта углубленность, она сегодня выстраивается прежде всего на уровне областей, районов и даже конкретных населенных пунктов. Перспективы мы ожидаем в чем? В рамках этого форума прошла выставка промышленных инноваций. Здесь представлены встречные новые инновационные и инвестиционные проекты. В ходе и выставки, и форума было подписано около 30 соглашений, договоров, торгово-закупочных контрактов о кооперации, о координации взаимодействия и, конечно же, о создании новых производств.
В настоящее время между регионами России и Армении заключено более 23 соглашений и 5 протоколов. Более 70 субъектов Российской Федерации развивают интенсивное сотрудничество с Арменией в торгово-экономической сфере. В частности, устанавливаются прямые связи между хозяйствующими субъектами, формируется договор на правовое поле межрегионального сотрудничества. Прошел год со дня аварии на нефтяной скважине BP в Мексиканском заливе. По подсчетам, в воду вылилось до 5 миллионов баррелей нефти. Официально очистительные работы в океане и на побережье завершены, но экологи считают, что пагубные последствия будут ощущаться еще очень долго. Взрыв произошел на плавучей буровой платформе Deepwater Horizon в 80 километрах от побережья американского штата Луизиана. На глубине 1300 метров открылся неконтролируемый нефтяной фонтан. Справиться с ним удалось лишь спустя 5 месяцев. Пришлось бурить специальные разгрузочные скважины, устанавливать заглушки. На сбор нефти с поверхности воды и на суше ушло в 2 раза больше времени. Сегодня внешне ничто не напоминает о катастрофе в Мексиканском заливе. Прозрачные воды океана, чистый песок на берегу, внешне здоровые с виду птицы и рыбы. Это позволило специалистам, занимавшимся очисткой побережья от нефтяного загрязнения, рапортовать, что все в порядке. Практически весь залив открыли для рыбного промысла и пляжного отдыха. Но только почему-то до сих пор в районе происходит массовая гибель молодых дельфинов и черепах. У крабов замечена необычная окраска, на морском дне появились мертвые участки. Ликвидированы только видимые последствия ущерба, подчеркивает руководитель программы «Климата и энергетика» Фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Не ликвидирован тот ущерб, который от нефти, которая села на дне. По некоторым оценкам, есть места, где толщина слоя этой нефти достигает 100 метров на дне. И даже если это не 100 метров, даже если 10 метров, даже если это метр, то, видимо, там погибло все живое. Маловероятно, чтобы в обозримом будущем вот эта вот осевшая нефть была как-то убрана и ликвидирована. Наверняка это все уже навечно там и осталось. Насколько экосистеме морского дна нанесен ущерб, то есть, конечно, погибла ее часть. Насколько нанесен ущерб, насколько она восстановится, не на этой территории, а на соседних территориях, это вопрос спорный.
Между тем, катастрофа в Мексиканском заливе из региональной очень быстро превратилась в глобальную. Как и в случае с японской Фукусимой, это повод подумать о глобальной ответственности за ущерб, нанесенный экологии всей планеты. На днях помощник президента России Аркадий Дворкович сообщил, что Дмитрий Медведев намерен выдвинуть перед лидерами «восьмерки» и «двадцатки» ряд инициатив по предотвращению техногенных катастроф и взаимной помощи при возникновении подобных чрезвычайных ситуаций. Угроза экологии не тот случай, когда каждый может быть только за себя. Пока же выводы из аварии в Мексиканском заливе сделаны, в основном только на словах. Судебное разбирательство по этому процессу начнется только в феврале 12-го. Тогда станет ясно, кто виноват в трагедии и можно ли было ее предотвратить, говорит директор Института проблем нефти и газа РАН Анатолий Дмитриевский.
Называют разные причины этой катастрофы, но с моей точки зрения просто в данном месте было локальное аномально высокопластовое давление, которое не было учтено при проводке скважины, вскрытии продуктивного горизонта. Выводы, конечно, сделаны всеми нефтяными компаниями, да и требования общественности, требования правительства. Некоторые правительства ужесточили свои требования к нефтяникам, газовикам, работающих на акваториях морей и океанов. Гарантировать, что аварии подобного рода не повторятся, никто не может.
Более того, урока из произошедшего нефтяники не извлекли, указывает старший научный сотрудник Совета по защите национальных ресурсов США Рейган Нельсон.
Предохранитель, то есть механизм, который срабатывает в случае взрыва на платформе и предотвращает разлив нефти, имеет инженерные просчеты. За минувший год ничего не было сделано, чтобы их доработать. Подобные приборы установлены на работающих скважинах.
Между тем, бурение в Мексиканском заливе возобновилось уже в октябре прошлого года. На днях EBP получила разрешение возобновить там работы на 10 скважинах. Оно и понятно, в этом регионе добывается значительная часть нефти, потребляемая США. Отказаться от нее они не могут.
Голос России. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов. Передать важную информацию, поделиться новостями. При этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу. А нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
Следим за событиями, анализируем и представляем информацию, отправляем СМС всему миру и чирикаем о новостях культуры и политики в режиме реального времени.
Будьте ближе, будьте онлайн. Голос России в Твиттере. Следуйте за нами. Когда суета рабочего дня позади, вечер окутал столицу, а туман расстелился над Москвой-рекой, значит, приходит время зажигать московские звезды.
«Московские звезды» – вечернее ток-шоу Артема Варгавтика. Беседы с актерами, певцами и музыкантами в уютной студии с видом на Кремль.
«Московские звезды» сияют для вас. Голос России. Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск в студии Ирина Додонова. На улучшение демографической ситуации в России в течение 5 лет будет выделено 1,5 триллиона рублей. Об этом, выступая в Госдуме, сообщил премьер Владимир Путин. Он подчеркнул, что к 2015 году правительство рассчитывает на рост средней продолжительности жизни до 71 года, повышение уровня рождаемости на 25-30% по сравнению с 2006 годом и снижение уровня смертности. Судя по тенденциям, это вполне достижимые цели, сказал Путин. Число жертв землетрясения в Японии 11 марта составило уже 14 063 человека. Такие данные опубликовало сегодня Национальное полицейское управление страны. Пропавшими без вести числится 13 691 человек. Из общего числа погибших в наиболее пострадавших от стихии префектурах Мияги, Фукусима и Ивате более 92% погибли от удара цунами. В отличие от землетрясения в Кубе в 1995 году, когда большинство человек были убиты обломками зданий, во время мартовской катастрофы в разрушенных зданиях погибли менее 5% от общего числа жертв. Российское отделение Greenpeace предупреждает об опасности возникновения летом крупных природных пожаров. Прогноз крайне неблагоприятный, отметил в интервью Интерфаксу руководитель лесного отдела Greenpeace Алексей Ярошенко. По его словам, в средней полосе страны первые пожары можно ожидать уже на майские праздники. Ранее в МЧС сообщили, что площадь лесных пожаров сейчас в 140 раз больше, чем год назад. Всего с начала пожароопасного периода возникло 905 очагов. Корпорация Microsoft опровергла сообщение о том, что ее основатель Билл Гейтс был вынужден покинуть Бразилию из-за нарушения экипажем его яхты визового законодательства. В коммюнике компании утверждается, что бизнесмен не подвергался никаким санкциям со стороны властей. Ранее сегодня новостные агентства сообщили, что один из самых богатых людей в мире был выдворен из Бразилии, где проводил свой отпуск. Курс доллара на завтра 28 рублей 15 копеек, курс евро 40 рублей 55 копеек. Эти и другие новости читайте на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Энциклопедия «Голоса России». Русская кухня. Представьте, первое письменное упоминание о квасе относится еще к 989 году. В летописи сказано, когда Киевская Русь приняла христианство, князь Владимир велел раздать народу пищу, мед и квас. Интересно, что нигде в мире квас никогда не готовили. Технология была просто неизвестна. Так что смело можно сказать, квас – это русский эксклюзив. Неудивительно, что русский квас производит фурор в странах Европы. Так, в 1975 году на конкурсе в Югославии столичный русский квас получил оценку 18 баллов, а известная кола только 9,8 балла. Помимо того, что квас вкусный, он еще и полезный. Так, Сотников подтвердил гибель в квасе тифозных и паратифозных микроорганизмов. Кстати, квас помогает пищеварению и по своим свойствам напоминает кефир. На Руси этот хлебный напиток был на каждый день. С ним готовили национальные блюда – окрошку, тюрю и много других вкусностей. О квасе упоминали в своих произведениях Сергей Есенин и Александр Пушкин, подчеркивая, насколько ценился квас. Да и у русских императоров он был в почете. Так Александр III питал слабость к этому напитку. Однако появился он случайно, по неосторожности. Легенда гласит, что в горшки с зерном проникла вода. Зерно проросло и стало киснуть. Чтобы спасти пищу, нерасторопный крестьянин высушил просохшие зерна и смолол из них муку. Однако хлеба не получилось. Зато была готова основа основ – солод мальтоза. Ее залили кипятком и дали смеси выбродить. Так и получился первый квас. Кстати, квас – отец таких напитков, как пиво, полпиво и крепкое пиво с добавлением полыни под названием «Ол». Даже водка обязана своим появлением любимому хлебному напитку. Основным сырьем для производства были рожь, ячмень, пшено, гречиха, ягоды, мед, сахар, пряности, травы и коренья. Существовала и специальная профессия «квасник». Причем каждый квасник специализировался на каком-то определенном виде кваса. Так, например, был квасник яблочный или квасник земляничный. Интересно, что раньше квас не был безалкогольным. Его крепость могла достигать 7-8%. Причем спирта в хмельном не было. Секрет был в брожении. Любителей такого кваса называли «квасник», что означало «пьяница». Причем в XI веке варили квас крепче современного пива. И только потом, в XII веке, появляется слабоалкогольный квас. Интересно, что его не варили как хмельной, а закисал он сам и был кислым на вкус. А сколько было разновидностей этого напитка? На любой вкус. Был квас сладкий, кислый, мятный, с изюмом, суточный, душистый, белый и густой квас, кислые щи. Был даже квас с хреном, уральский, и, разумеется, фруктовый. Энциклопедия «Голоса России». Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера.
Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как он снился. Но сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская. Здравствуйте, друзья. Нашу сегодняшнюю встречу откроют новости русского мира. Студенты ведущих вузов России и США приняли участие в подготовке к летнему сезону Национального парка штата Калифорния, в котором расположена крепость Форт-Росс, уникальный памятник русского участия в освоении Америки. Уборку территории парка организовали совместно общественный благотворительный фонд «Ренова Форт-Росс» и Российско-американский студенческий форум, который своей главной целью ставит улучшение двусторонних отношений между двумя странами посредством взаимодействия студентов. В мероприятии приняли участие более 60 учащихся. Напомню, что Форт-Росс, бывшее русское поселение и крепость, в настоящий момент имеет статус исторического парка Калифорнии и национальной исторической достопримечательности. Форт был основан Иваном Кусковым на Тихоокеанском побережье Калифорнии примерно в 140 километрах от Сан-Франциско. В настоящее время ведется подготовка к празднованию 200-летия поселения в 2012 году. Ежегодный международный фестиваль, в котором приняла участие молодежь из 19 стран мира, состоялся в аргентинской столице. В этом году молодежное движение «Славянка» при культурном и научно-техническом центре соотечественников «Наша Русь» представлял Россию на данном мероприятии. Стенд был посвящен акции фонда «Русский мир. Первый в космосе». За время работы стенда его посетили более 3000 студентов из различных университетов города Буэнос-Айрес. В процессе проведения фестиваля русская молодежь в русских народных костюмах угощала участников фестиваля блинами, варениками, пирогами и чаем из настоящего тульского самовара. А по окончании фестиваля была проведена акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой были розданы листовки на испанском языке о потерях Советского Союза в Великой Отечественной войне и о том, что такое георгиевская ленточка. И более 300 георгиевских ленточек нашли своих новых друзей. Акция «Георгиевская ленточка» была проведена при поддержке радио «Голос России», сообщает Марина Богословская. А в Милане открылся русский образовательный центр «Академия» для детей от 3 лет и старше, основатель которого – Ассоциация российских соотечественников в Италии «Алые паруса». Это единственная в Милане русская школа и детский сад, где занятия проводятся не один раз в неделю по субботам, а 3 раза в неделю по будним дням. Академия – новая модель образовательного центра, где родители выбирают, что изучать, как, классический вариант русской школы или обучения по авторским программам и сколько – от 1 до 3 раз в неделю. Для раскрытия творческого начала в каждом ребенке созданы студии молодого журналиста, театральная и музыкальная. Палочкой-выручалочкой для многих мам станет специальная группа продленного дня «Занимательная книга» и «Русская няня». Ну а для взрослых там открыли лингвистические лаборатории. Русский как иностранный, итальянский и английский.
Наши люди.
С начала года ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки, в частности Тунис, Египет, Бахрейн, Йемен и Ливию, охватила волна народного недовольства, вылившаяся в массовые беспорядки и акции протеста против действующих в этих странах режимов. Народные восстания уже привели, как вы знаете, к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. В настоящее время ожесточенная борьба между властями и вооруженными мятежниками продолжается в Ливии. Волею судьбы и тысячи наших соотечественников оказались в самой гуще происходящих событий. И сегодня мы отправимся в Сирию, чтобы выяснить, как обстоят дела сегодня там. А нашим собеседником будет представитель организации соотечественников из города Хама Марина Халаби.
Марин, главная тема, которая меня волнует, это ситуация в Сирии и то, как переносят ее наши соотечественники. Расскажите, пожалуйста.
Я хочу вам вот что сказать. Из тех чувств, которые мы испытываем, это страх. Потому что мы все выросли в мирное время. И для женщин это самое важное, это сберечь ее гнездо, покой своего гнезда. Нам страшно всем. У всех у нас есть дети, и мы переживаем. Мы привыкли, вот все эти годы, которые здесь прожили, было стабильно и было безопасно. И теперь будущее наших детей с вопросом.
Страх именно что вызывает?
Неизвестность. Мы привыкли, ты живешь, и ты знаешь, да. А теперь вот не знаем. Наши дети школы заканчивают, куда они пойдут учиться. Будет безопасное время.
Марин, а вот по поводу безопасности сегодняшнего дня, как обстоят дела в Сирии?
На сегодняшний день в том городе, в котором я живу, все спокойно. Но, допустим, раньше мы себе могли позволить выехать на отдых, на море тоже, то сейчас мы боимся.
А вот обычно в такие ситуации политические кризисы, которые уже прошли в ряде стран Северной Африки, обострилась ситуация и гуманитарная. Начинали пропадать продукты.
Этого всего нет. С продуктами, с медикаментами все в порядке у нас. Мы это не ощущаем.
Вы мне написали, что вы работаете 16 лет в медицинской сфере. Как сейчас у вас дела с работой? Как к вам относятся? Ничего ли не изменилось?
Нет. Если учитывая, что здесь волнения начались только месяц, за месяц это, по-моему, маленький срок, чтобы что-то изменилось кардинально. Пока я этого ничего не ощущаю. Больные как болели, так и болеют. Проблем с медицинским обслуживанием, с медикаментами тоже нет.
Вот еще какой вопрос. Из многих стран, где происходит волнение, наши соотечественники уезжали, и Россия организовала специальные рейсы, чтобы вывести людей. У вас в Сирии такого пока, насколько я знаю, не было?
Нет, и потом женщины интересовались в консульских отделах, в посольских. Пока вопрос об эвакуации не стоит.
Пока не стоит. Значит, в общем, будем считать, что наши соотечественники в Сирии в настоящий момент живут более-менее нормально, если не считать того, что вы испытываете страх и, в основном, главное, за будущее и себя, и своих детей там. Скажите, кстати, у вас двое детей, они учатся?
Да, они школьники. У меня сын на следующий год заканчивает школу, и я дочь школьница. Вот школы ходят, школы открыты.
И там тоже все нормально и спокойно, да?
Да. Ну, я, конечно, их предупредила, чтобы если будет какое-то там собрание, скопление, чтобы они в этом не участвовали.
Дай бог, чтобы у вас все было нормально и ситуация как-то стабилизировалась.
Марина Халаби, представитель организации соотечественников в сирийском городе Хама, о том, как переживают волнения в этой стране наши люди.
Наши люди.
Ну, а теперь послушаем обзор прессы русского зарубежья. Его для вас, как всегда, подготовила Елена Карпова.
Наша пресса.
Эстонская газета «Постимес» рассказывает об акции в поддержку ветеранов Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся против фашизма. Дело в том, что в организацию поступают заявления ветеранов о помощи в приобретении вспомогательных средств по медицинским показаниям. Большинство входящих в ветеранскую организацию – это люди старше 80 лет с многочисленными ранениями и контузиями. Многие не ходят, плохо видят и слышат. Для ветеранов каждый прожитый день – победа. Сейчас идет сбор денег на приобретение для них слуховых аппаратов. Ряд частных лиц и некоторые организации оказывают обществу ветеранов материальную помощь не только от акции к акции, но и ежемесячно. О том, как помочь таллинским ветеранам, вы можете узнать на страницах газеты «Постимес» и на ее сайте. С целью взаимопомощи и защиты прав человека на острове Афродиты основано движение смешанных пар, рассказывает еженедельник «Вестник Кипра». Предполагается, что движение будет поддерживать пары, в которых один из супругов не является гражданином Кипра. В большинстве случаев иностранные супруги – это женщины, и гораздо реже можно увидеть местных женщин замужем за иностранцем. На первом собрании были определены основные цели и задачи организации. Так она берет на себя инициативу помогать иностранным гражданам более безболезненно войти в кипрское общество, бороться с социальной изоляцией. Кроме того, благодаря движению иностранцы смогут лучше понять, какие обязанности появляются у них со сменой страны пребывания, как быстрее адаптироваться к новой реальности и как бороться с ксенофобией, расизмом, фашизмом и другими формами дискриминации, информирует Вестник Кипра. В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения выдающегося художника Николая Ге, мастера портретов, религиозных и живописных полотен, напоминает газета «Киевский телеграф». И рассказывает о его судьбе и творчестве. Художник имел французские корни. Родился в России, затем была учеба в Киеве и Петербурге. Причем сначала на физико-математическом факультете. И лишь потом Николай Ге понимает свое истинное призвание и поступает в Академию художеств. Затем были годы работы в Италии, признание, творческий поиск. Украине повезло в том, что Киевский национальный музей русского искусства обладает уникальной монографической коллекцией произведений художника, охватывающей разные периоды его творчества. Посетителям развернувшейся сейчас выставки предоставлена уникальная возможность увидеть многообразие творчества Николая Ге, сообщает «Киевский телеграф».
Наша пресса.
Это был последний материал нашей сегодняшней встречи, и я прощаюсь с вами до завтра. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наш адрес: Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений: radiosobaka.ruvr.ru.
Наши люди. Вступайте в диалог. Гром победы раздавайся.
Войны разрушают мир, но в итоге войны очень многое дают миру. В эфире программа «Гром победы». Ее представляю я, Андрей Грибанов. И говорить мы будем об Отечественной войне 1812 года. Ее хронология достаточно хорошо известна. Мы же рассмотрим все, что было вокруг самих событий войны, именуемой также «Русской кампанией 1812 года». Мы продолжаем рассказ о том, как наполеоновская армия подходила к Москве, и как в это время вели себя жители древней столицы, ее руководители, какие настроения царили в городе и выступавшей к нему русской армии. Отходя к готовящейся к обороне Москве, проводя совет в Филях, на котором было решено город оставлять, Кутузов, как считают многие историки, скорее полагал свою армию разгромленной совершенно. В общем-то, некоторые командиры были с ним в этом солидарны. Например, Барклай де Толли еще в разгар Бородина считал сражение полностью проигранным. По пути к Москве Кутузов то и дело пытался понять, сколько у него есть войска. 29 августа начальник главного штаба Ермолов пишет командованию 3-й Западной армии.
Невзирая на неоднократно отданные приказания о доставлении сведений о потере в сражении 26 августа, и по сие время от некоторых корпусов он их не имеется.
31 августа Ермолов снова пишет о том же, и только 1 сентября, в день военного совета в Филях, 1-я армия посчитала своих живых. В строю было около 45 тысяч человек. Потери 2-й армии были посчитаны и вовсе уже после оставления Москвы. Просто в ней, в общем-то, некого было считать.
Кстати, 8-й пехотный корпус из почти 15 тысяч человек на 6 сентября имел в строю меньше 6 тысяч унтер-офицеров и рядовых.
Получается, что на пути к Москве у Кутузова было в лучшем случае 60 тысяч человек, измученных страшной битвой и еще больше обескураженных немедленным после нее отступлением. Московское ополчение Кутузов всерьез не воспринимал. Он не мог понять, кто эти люди, чем они вооружены, да еще и сколько их. И хотя по всей стране формировались новые полки, но понять, когда они подойдут, было непросто. В такой обстановке каждый обученный стрелять солдат становился на вес золота. И хотя Федор Ростопчин присылал письма одно бодрее другого, Кутузов, видимо, не верил им. Сам был мастак писать рапорты. Так, в одном из вариантов донесения о Бородинском бое, например, сказано вот что. «Неприятель не только отступил, но на следующий день генерал Платов был послан для его преследования и нагнал его арьергард в 11 верстах от деревни Бородино». К тому же и на других направлениях успехов также не было. Тормасов 31 июля был атакован корпусами Ренье и Шварценберга. При Городчино и с потерями отошел к Луцку. Витгенштейн после двухдневных боев за Полоцк отступил за реку Дрису. Кутузов оценивал ситуацию как отчаянную и после Бородина даже послал приказ Чичагову и Тармасову идти с армиями к Москве. Но те, получив депешу в середине сентября и понимая, что на дорогу потребуется еще месяца полтора, решили приказами пренебречь и остались на месте. Тем более, кто-то должен был удерживать корпуса Ренье и Шварценберга. К тому же, как и все тогда, Кутузов переоценивал противника. Он считал, что у Наполеона есть за душой какой-нибудь фокус. На самом деле, за Наполеона уже давно, как за хорошего студента, что называется, работала зачетка, в то время как император после Бородина сам был в полном отчаянии. Спустя 100 лет после сражения, в июне 1912 года, журнал «Русский инвалид» опубликовал текст приказа, написанного Наполеоном вечером после Бородинской битвы. «Французы, вы разбиты! Вы позволили покрыть себя бесчестием и позором. Только одной кровью русской вы сможете смыть это пятно. Через 2 дня я вновь дам сражение, еще более кровопролитное, нежели вчера. Пусть погибнут в нем трусы, я хочу командовать только храбрецами. Наполеон». Обнародован этот приказ не был, ночью русские отошли, оригинал документа будто бы был среди бумаг Бертье, захваченных казаками при Березине. Список него хранился в архиве генерала-адъютанта Драгомирова, вдова которого и представила его для публикации. Как бы там ни было, 30 августа французы остановились, и Кутузов решил, что этим неприятель дает время силам, направленным на правый наш фланг, обойти его. Однако на деле Наполеон хотел объяснить, не обходят ли его русские. Словом, неизвестно, кто кого боялся больше. Настроение императора понятно. Больше 2 месяцев гнаться за русскими, схлестнуться с ними и снова не получить ничего, кроме груды своих и чужих мертвецов. В этом случае один только вид Москвы, приготовившийся к обороне, мог довести императора Франции как минимум до припадка. С другой стороны, осада Москвы, которая вряд ли была бы удачна, заставила бы Наполеона начать отступление самое позднее в середине-конце сентября, а не во вторую неделю октября, под самые холода. Возьмись русские оборонять город, шансы великой армии уцелеть, как ни парадоксально, были бы куда выше. Вряд ли Кутузов обдумывал это, видимо, кто-то свыше и в самом деле руководил фельдмаршалом. Утром 1 сентября Ростопчин отправился к Кутузову. Цель этой поездки в своей афишке он определял невнятно и даже в воспоминаниях, оставленных спустя долгое время, не вносил особой определенности.
Для меня было важно знать, что хочет делать этот человек.
Возможно, Ростопчин где-то в глубине души хотел увериться, что Кутузов знает, как быть дальше, а если не знает, то генерал-губернатор мог с полной уверенностью раскритиковать фельдмаршала. Именно Ростопчин 5 августа написал Александру Первому письмо со словами.
«Армия и Москва доведены до отчаяния слабостью и бездействием военного министра, которым управляет Вольцогин. В главной квартире спят до 10 часов утра. Багратион почтительно держит себя в стороне, с виду повинуется и, по-видимому, ждет какого-нибудь плохого дела, чтобы предъявить себя командующим обеими армиями. Москва желает, государь, чтобы командовал Кутузов и двинул ваши войска, иначе государь не будет единства в действиях, тогда как Наполеон сосредотачивает все в своей голове».
Государь просьбе внял. Они встретились на Поклонной горе. Кутузов грелся у костра. Увидев Ростопчина, он отвел его в сторону, и они говорили около получаса.
Беседа оказалась весьма любопытной в отношении низости, нерешительности и трусливости начальника наших армий.
Записал Ростопчин о том, кто еще 3 недели назад был его протеже. Кутузов сказал графу, что вот на этом месте будет дано французами сражение. Ростопчин начал указывать на слабые места позиции, на то, что противник может ворваться в Москву на плечах русской армии. Кутузов стал просить Ростопчина прислать для армии архиерея с чудотворными иконами, а лично ему вина, ссылаясь на то, что битва будет еще не завтра. После Кутузова Ростопчин разговаривал с Духтеровым и Барклаем, а также с Бенниксоном и со своим 17-летним сыном, который был контужен в Бородинском бою.
«Солдаты глядели угрюмо, офицеры уныло, бестолковщина была повсюду», —
записал Ростопчин. Вернувшись в Москву, он вечером после 8 получил от Кутузова письмо, в котором содержалось решение военного совета в Филях об отступлении. Армия пошла через Москву в 2 часа по полуночи. Картина была апокалиптическая. Во всех московских храмах отворились двери, и священники в полном облачении со святыми дарами благословляли шедшее мимо войско. Для многих все было как во сне. Ум отказывался верить в то, что видели глаза. Офицер лейб-гвардии Семеновского полка Александр Чичерин записал в дневнике.
Когда мы шли через город, казалось, что я попал в другой мир. Все вокруг было призрачным. Мне хотелось верить, что все, что я вижу, уныние, боязнь, растерянность жителей, только снится мне, что меня окружают только видения. Древние башни Москвы, гробницы моих предков, священный храм, где короновался наш государь, все взывало ко мне, все требовало мести.
Также и гражданские пытались не верить своим глазам. Может, это маневр? Может, войска просто готовятся к новой битве? До последнего момента гражданское население питалось слухами один причудливее другого. Николай Муравьев, будущий покоритель крепости Карс, а в 1812 году 18-летний прапорщик-квартирмейстер, слышал от одного знакомого, что английское войско идет на выручку Москве, и что он даже сам видел английскую конницу. Когда сам Муравьев попал в Москву вместо английской конницы, он увидел, что
город наполнялся вооруженными пьяными крестьянами, которые, более помышляя о грабеже, чем о защите столицы, стали разбивать кабаки и зажигать дома.
Русская армия шла через Москву в полном хаосе. Кутузов не показывался. Поведение солдат не мог предсказать никто. Они ведь надеялись, что командующий все исправит. Они выстояли в этот адский день Бородина и, возможно, как люди верующие, ожидали в ответ чуда, Божьей милости, что неприятель убоится и побежит. Но нет, чуда не произошло.
Кутузова никто не видит, Кайсаров за него подписывает, а Кудашов всем распоряжается. Армия измучена, без духа, вся в грабеже. В глазах генерала